Здравствуйте, вы присоединяетесь к нам к серии нашей бесед с Равом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман, здравствуйте. Мы здесь находимся в ситуации, когда Рав Лайтман обучает людей в мире, классы учеников, о которых решили, что они будут учиться час в день, и Рав Лайтман обучает их. Присоединяйтесь к нам, и вы увидите, что вам будет интересно. Мы слушаем вас, Рав Лайтман. Я хочу сегодня немного поговорить об этом условии, как мы говорили в предыдущих беседах, что природа ставит условия нам всем находиться в полной любви всем 7 миллиардам людей в мире, и это обязательное условие. Является ли это на самом деле так? Можем ли мы это выполнить? И если мы достигнем хотя бы части этого, или как-то продвинемся к этому, мы достигнем состояния, когда мы каждый раз будем видеть, как это действует во благо нам, насколько это меняет нас и все окружение, всю нашу жизнь к хорошему. И когда мы говорим о нашей природе, в которой мы находимся, мы видим, что природа каждого заботится о себе, и человек не способен думать о чем-то другом. Во всех наших действиях мы видим, если мы это проверяем, если мы это изучаем, нам необходима энергия для совершения нами этих движений. Когда я переношу свою руку с одного места на другое, совершая даже самое простое действие, я должен на это затратить энергию. И эта энергия может действовать и быть в моем распоряжении только при том условии, когда я достигаю какую-то пользу вследствие этого движения. То есть условием любого движения внутреннего в атомах, молекулах, при движении тела, в чувстве, ощущениях человека требует видения хорошего состояния, которое произойдет как результат всего произведенного действия. И я таким образом отношусь ко всему в своей жизни. Есть вещи, которые я действую, которые я делаю инстинктивно. Я сейчас сижу, и я не думаю о том, сидеть мне так или так, в каком виде, как говорить. Все это происходит в результате внутреннего расчета в большинстве случаев или в большинстве моих действий находится желание почувствовать себя хорошо. И это является результатом всех моих действий. И надежда чувствовать хорошо, по сути дела, действует и ведет меня к тем состояниям, в которых я нахожу, действую, говорю с каждым, как я держу себя. Все это только для того, чтобы достичь самого хорошего, чтобы улучшить состояние. Я хочу спать, есть, гулять. Я должен работать для того, чтобы достичь чего-то. То есть все необходимо для того, чтобы извлечь пользу. И, по сути дела, в этом заключается вся моя жизнь. Как добиться максимальной пользы, меньше страдать, наслаждаться, наполнять себя всем возможным. Конечно же, чем можно наполнить себя? Здесь я являюсь как бы результатом воспитания, воздействия окружения, тех ценностей, которые я получил, одни из которых лучше, другие хуже. И привычка тоже становится второй натурой, когда меня приучают каким-то образом, и я должен выполнять вещи, хотя они неестественны. И я благодаря этому существую. И я произвожу множество действий в своей жизни не потому, что я хочу этого. С самого начала я бы не делал их, но общество, родители, воспитатели приучили меня к этому, и тогда я выполняю это уже автоматически. То есть не требуется от этого даже силы мысли, но просто тело выполняет их. Есть вещи, которые я выполняю в виде, когда я обязан это делать. Во внутреннем усилии, когда я убеждаю себя, что стоит мне это дело. Звонит будильник, я встаю, хотя я хочу еще отдыхать, я встаю, иду на работу, работаю. Это может быть трудная работа, не очень-то интересная для меня, но я знаю, что после того, как я таким образом прикладываю усилия, тружусь, я возвращаюсь домой, есть у меня теплый дом, близкие, семья, и я могу отдохнуть и хорошо чувствовать себя. И ради этого хорошего ощущения я должен работать и платить за это. Я вкладываю. И все действия, которые я произвожу, сближаясь с одними людьми или отдаляясь от других, я действую так, чтобы достичь просто лучшей атмосферы, сблизиться с этими, отдалиться от этих. То есть я все время беспокоюсь о том, как чувствовать себя хорошо. В этом заключается вся моя природа и природа каждого. И это природа, которая называется уровнем животного, когда неживой, растительный и животный уровень все время тянутся к лучшему ощущению, к более хорошему состоянию, когда кажется всем этим существам, которые существуют на этом уровне, что это сбалансированное состояние, в результате которого они не чувствуют никакого давления или тяги в какую-то сторону, но находятся в гармонии с тем, что кажется им более хорошей жизнью. И поэтому получается, что я все время нахожусь, всю свою жизнь, в сохранении закона, как чувствовать себя лучше. Это является условием, при котором мы существуем. Моя эгоистическая природа все время направляет меня к этому. И здесь встает вопрос. Если я настолько беспокоюсь о себе всю жизнь, и во внутренней инстинктивной форме, и в осознанной, направленной, осмысленной форме, форме с моей стороны, как я могу изменить природу свою на совершенно противоположную? Как я могу любить ближнего, поскольку любить ближнего называется, когда я думаю о нем, когда все мое тело, все мои возможности, все, что вообще у меня есть, все мои средства, я ставлю во благо ближнего. Настолько, что у меня ничего не остается, кроме точки желания давать ближнему и все время находиться только в заботе о том, чтобы ему было лучше всего. Это можно уподобить матери, которая заботится о своем ребенке. И природа ее, матери, направляет ее все время беспокоиться о ребенке, непрестанно. И у нее нет ничего в жизни, кроме того, как эти несколько килограммов мяса почувствовали бы себя хорошо. Как его кормить, как мыть, как положить. Все время думает о том, как бы ему было хорошо. И нет никакого другого беспокойства. И если возьму это как пример, что я в таком самопожертвовании должен относиться ко всему человечеству, это ведь является нереальным. А мы говорим о том, что природа, может быть, ставит перед нами такое условие, тогда для чего мы пришли в совершенно противоположное этому состоянию, когда мы находимся все время в беспокойстве только о самих себе, и даже более того, так живут животные в состоянии, когда все время беспокоятся о себе. Человек еще больше животного. Он беспокоится об этом в таком виде, когда хочет заработать на других, хочет использовать их, хочет воздействовать на них своей силой, знаниями. Он хочет пригнуть их, чтобы они находились под Ним. Он наслаждается того, что Он выше других. Он даже наслаждается того, что другим немного плохо от Него, когда Он находится в более предпочтительном состоянии, чем они. Он каждый раз проверяет себя по отношению к другим. И только в этой проверке себя по отношению к окружению он, по сути дела, выясняет, насколько хорошо ему по отношению к другим. И если наш эгоизм привел нас к состоянию, когда я хочу почувствовать себя над всеми, когда мне другие нужны только для того, чтобы почувствовать себя выше их, как может быть, что мы можем изменить эту природу и достичь противоположного состояния? Может быть, что если я буду представлять себе, пофантазировав это утопическое состояние, что я люблю ближнего и хорошо себя чувствую, как мать по отношению к ребенку, скажем, когда будет у меня любовь к ним, как у матери по отношению к младенцу, я буду беспокоиться о них все время, может быть, я почувствую в этом полную самореализацию себя. Но чтобы достичь этого, я не вижу никаких средств. И почему я должен обязывать себя в этом? И человечество на протяжении многих лет думало об этом, написано об этом много книг. Люди пытались сделать вещи, подобные этим. Пытались выстроить специальные окружения, круги, хорошие, особые организации на протяжении всей истории человечества. Даже много сотен лет назад были такие попытки утопистов, которые хотели выстроить прекрасные места, деревни, города или даже, может быть, государства, где можно было жить в хорошем отношении одного человека к своему ближнему. Но все эти вещи не были претворены в практику, и мы на этом изучили природу человека, и мы поняли, что мы не способны на это. Что на самом деле мы не способны подняться над своей природой. Может быть, это и хорошо. Может быть, мы достигнем чего-то особого в этом обществе, но выстроить такое общество невозможно. Это просто что-то утопическое. И то, что мы сделали в общем в человеческом обществе, то, что ограничили себя законами, законами поведения, не носить вред ближнему. Есть у нас адвокаты, есть у нас ведущие счета, социологи, психологи, политики, которые выстраивают законы окружения, законы общества, и мы соединяемся между собой, но у нас связь для того, чтобы мы обслуживали друг друга, чтобы нам было лучше. Как, скажем, есть в каждом городе муниципалитет, который беспокоится о том, чтобы навести порядок в городе, очистить его от мусора, обеспечить всем необходимым, выстроить детские сада, детские сады, места культуры, воспитания. И поэтому мы должны считаться с насущными потребностями каждого. И тогда каждый платит небольшую сумму за то обслуживание, когда всем вместе это будет стоить гораздо дешевле. Эти вещи нам понятны, поскольку в этом мы получаем пользу, которую можно рассчитать, и это на самом деле оплачивается. Тогда как, если мы говорим о чувственном изменении отношения человека к ближнему, здесь мы ничего не способны сделать. И на самом деле здесь мы достигаем особого состояния, когда сегодня, в понимании кризиса, в котором мы находимся, мы понимаем, что этот кризис очень странный. что это кризис в отношениях между нами, что все те эгоистические формы, в которых мы находились, и мы стремились выстроить общество более удобное для всех, комфортное для всех, считаясь со всеми. Мы понимали, что если кто-то недоволен, то если будет большое количество недовольных людей по отношению к тем, которые довольны, то между ними возникнут столкновения настолько, что один захочет убить другого, и мы тогда придем к гражданской войне. И мы понимаем, что эгоизм требует хорошего обуздания для того, чтобы мы не наносили вред друг другу. Но эти вещи всегда находились под эгоистической крышей. И мы понимали, что это наша природа, и мы знали, что должно удерживать себя в таких рамках, что хотя и общество является очень многообразным в своем эгоистическом выражении, нам необходим какой-то единый механизм для того, чтобы мы не пришли к таким взрывам, вследствие которых мы только убиваем друг друга и разрушаем все, что мы создали. И так мы пришли к Мировому банку, к Организации Объединенных Наций, ко всевозможным международным другим организациям, к большему взаимопониманию, взаимоучету. Мы на протяжении последнего времени, в особенности на протяжении последних 100 лет, мы поняли, что нет выбора, что необходимо, чтобы мы понимали друг друга, поскольку результат всех последних мировых войн, которые мы прошли, учит нас тому, что никто не выигрывает в результате этого, что в конечном счете проигрывают все и платят за это очень дорого. Поэтому человечество создало круги всевозможных связей. Даже есть красная кнопка в Москве и Вашингтоне, когда они могут связаться между собой в случаях, угрожающих всему миру, когда есть угроза атомных войн, и есть здесь даже доверие своего рода. Они понимают, что никто не выйдет из этого удостоившимся и выигравшим. И тогда можно выстроить из этого всего вооружения все-таки какое-то взаимопонимание и связь. Но это с эгоистической стороны. А с другой стороны, это развитие является сближением между нами. Несмотря на то, что мы настолько ненавидим друг друга и хотим убить друг друга, мы понимаем, что у другого есть такая же сила, и нам стоит считаться друг с другом. Затем произошло еще более глубокое эгоистическое развитие, когда была связь в промышленности и в торговле, когда развитые государства начали понимать, что если они, хозяева начали понимать, что если они переводят свое предприятие, скажем, в Китай, в Индию, в какие-то другие места, они могут там взять работников гораздо более дешевых, чем в этом государстве. И тогда они постепенно перевели свои предприятия в третий мир, в государство третьего мира, обучили там людей, воздвигли там свои предприятия, и тогда получается так, что хотя они, с одной стороны, выиграли больше, но эффективность их в этом совершенно опустошилась от внутреннего содержания, поскольку вдруг появилось много безработных. Но хозяин предприятия не интересует, что есть много безработных, которые ушли с его предприятия. Это не его забота. Забота его заработать. Это забота государства. И тогда государство должно беспокоиться о тех миллионах людей, которые находятся без средств к существованию. И тогда получается, что и государство стало более бедным. Государства стали входить в долги и начали печатать деньги, и у этих денег нет никакого покрытия. Раньше деньги были покрыты золотом, всевозможными ценностями, и этого сейчас нет. И именно развитые государства в Европе и Америке вдруг начали, по сути дела, становиться бедными государствами, с бедным населением. И пока это еще не так-то и ощущается, но это находится в форме накопления и раскрывается все больше. И самое плохое, что получается, что хозяева предприятий, промышленности, международной торговли, которые становятся все богаче, вследствие того, что они держат свои предприятия в бедных государствах, и там могут получить прибыль в 10 раз большую, скажем, чем раньше, они стали обладать силой. И после того, как они стали обладать силой, они стали влиять на свои правительства в Европе и Америке, и таким образом получилось, что эгоизм человека, деньги, поднялись во главу пирамиды человечества. И именно эти люди начали властвовать всем. И вследствие этого мы пришли в конечном счете к финансовому кризису, экономическому кризису. Это наш последний кризис. И здесь мы приходим не только к экономическому кризису, я только немного рассказал о нем. Можно здесь очень широко, подробно объяснять, но это не в рамках нашего обучения. Мы только должны понять, к чему приводит наш эгоизм, каким состоянием. И вместе с тем, мы из-за того, что общество разрушилось, поскольку многие люди находятся в безысходной ситуации, в бедноте, нищете, именно в развитых государствах, которые были когда-то развитыми, то заброшено также и воспитание. И общие отношения в обществе. И в конце концов мы приходим к общему кризису, глобальному, когда мы видим, что связь между всеми стала настолько обязывающей каждого, что как богатые, вроде бы государства, так и бедные, но сейчас они производят большинство мирового продукта. Все они находятся, с одной стороны, во взаимной связи, которая обязывает обе стороны, поскольку то, что создано в третьем мире, должно покупаться в развитом, старом мире. Но уже нет покупателей, поскольку там пока что люди опустошили все средства. И поэтому кризис только больше расширяется и становится все более глубоким. И здесь мы уже приходим к глобальной связи всего мира, во взаимной связи между всеми, в экологическом, с экологическими катаклизмами, когда мы используем все ископаемые, только бы увеличить миллиардные счета в банке, мы приходим к состоянию, когда на самом деле нет конца к этому, Этому мы думали, что не будет конца, но конец уже виден, что мы все опустошили, уже некуда больше продвигаться. Получается, что кризис как в воспитании, так и в культуре, в отношениях между людьми. Кризис также выражается в том, что люди с трудом могут общаться друг с другом. И это выражается еще в том, что у части, которая создает вещи, есть возможности, но нет того, кто купит. А те, которые освобождаются от средств, более развитые государства, нет у них возможности быть потребителями. Поскольку они когда-то были как изготовителями, так и потребителями того, что они изготовляли, был у них замкнутый круг этого процесса продукта и получения прибыли, а сейчас этого нет. И также они получили, нашли ложное решение, те, кто обладает средствами. Они стали играться только деньгами, хотя они не перестали выпускать продукт. И об этом у нас будет, может быть, отдельный разговор. И таким образом мы достигли еще одного вида кризиса. Мыльных экономических пузырей, которые не имеют ничего внутри, но все это раздуто с помощью рекламы и игрой между системой банков и финансов. И в конечном счете мы пришли к состоянию, когда во всех областях, в которых занято человечество, в культуре, воспитании, в отношениях между людьми, в отношениях в семье, что тоже очень влияет на теперешнее состояние и на состояние семьи, люди больше не могут существовать. Они находятся в безвыходном состоянии. Я сейчас читаю и видел своими глазами, когда был в Испании, что люди в возрасте уже после университета, люди, которые закончили университеты в Европе и возвращаются в Испанию, и хотят зарабатывать и быть удачливыми, каждый в своей профессии, у каждого есть желание реализовать себя вследствие того, чему он научился, и быть хозяином семьи, чтобы был дома человек, они вдруг видят себя, что никто не нуждается в них, и не могут реализовать себя ни в профессии, ни в семье. И вообще ни в какой форме нормальной жизни. Они оказались безработными и ненужными. И это расширяется во всем мире. И невозможно это исправить, поскольку в состоянии, когда я беспокоюсь только о самом себе, не беспокоюсь о мире, я не могу обеспечить этих людей даже самым необходимым, поскольку мы не беспокоимся друг о друге, и поэтому есть у нас огромные излишки, которые мы буквально выбрасываем с одной стороны. И эти излишки не могут достичь второго края мира, или даже близко тех мест, где они нужны. Но другие вообще не заботятся даже о них. Какая мне разница? Если я буду испытывать угрозу с их стороны, я бы еще поневоле обеспечивал их. И это мы видим на примере того, как развитый мир относится к Африке, которая когда-то была успешной и выпускала много вещей, и природные ресурсы использовала, энергетические ресурсы добывала, была успешной. Тогда как европейские страны начали приезжать туда и они были в 10 раз более дешевыми, чем у них в государствах, они разрушили просто местный рынок. И создали для себя все необходимое для жизни на этом месте. И в той мере, в которой они были способны работать по своим профессиям и на своих местах, до этого создалась ситуация, что те компании, которые все свои продукты в Африку в 10 раз дешевле привозили, они стали поднимать цены после того, как перестала быть конкуренция. И африканцы стали намного беднее, и нет у них средств к существованию. И так это происходит. Эти состояния очень тяжки по всему миру. И обо всем этом можно долго рассказывать. Может быть, мы сделаем это в более глубокой форме в отдельных наших беседах. И когда мы сейчас пришли к глобальному всеобщему кризису, когда во всем мы чувствуем, как в развитых странах, так и в странах третьего мира, которые начали развиваться, часть из них в Азии, или пришли к нищете, как в Африке, все то, что было вызвано эгоизмом человека, мы, кроме того, начинаем ощущать связь между всеми, что все находятся, по сути дела, в одной лодке. Если кто-то здесь причинит какой-то вред, все мы его почувствуем, и больше невозможно продвигаться, поскольку мы достигли состояния, когда наш эгоизм возвращается к нам всем бумерангом в отрицательной реакции. И мы видим это на Европе, в очень особом виде это происходит, когда те страны, которые начали связываться между собой в соответствии с тем, что они видят целесообразным, чтобы стать более сильными, успешными, они выстроили связи между собой, и эти связи сейчас замкнулись между ними в таком виде, что уже невозможно разорвать связь. И пренебрежение в этой системе, остановление этой системы каким-то государством приводит к падению всех, и настолько, что мы видим, вместо общего рынка, вместо общей промышленности, вместо общества единого между ними, вместо единой валюты, евровалюты, мы видим, что ситуация очень угрожающая, что никто не может сделать какого-то движения без согласия других, и здесь мы приходим к необходимому, что нам необходимо начать считаться друг с другом. Хотя и существует большое отторжение, и длинная история, в течение которой мы находились в войнах, врывались на территорию друг друга и просто действовали трагически по отношению один к другому, сколько одни народы просто вырезали других, нападая с мечом и с силой. И здесь мы пришли к состоянию, что нет выбора, именно вследствие ненависти, нежелание понимать вследствие большого разрыва, который возник, у нас нет выбора. Мы должны прийти к состоянию, в котором мы не только будем считаться друг с другом, этого нам недостаточно, мы видим, что это не работает, мы видим, что на общем рынке мы не можем продолжать действовать в соответствии с законами нашей природы, в соответствии с законами экономики или финансов, которые мы выстроили, исходя из нашей эгоистической природы. Это не работает. Но на самом деле экономическая глобальная природа, как и вся экология, индивидуальная природа, как внутри в самом человеке, так и извне, со стороны самой природы, которая окружает нас, мы ощущаем, что мы находимся при условии, что необходимо прийти не просто так к взаимоучету. Это не поможет. Мы должны прийти к любви к ближнему. Очень трудно произносить эти слова, поскольку они очень-очень нереальны. Они очень далеки от нас и не воспринимаются нашим сердцем. Но, как мы говорили раньше, мы можем все-таки приблизиться к этому, но вследствие того, что мы выстроим для себя обязывающую силу, место природы, которое обязывает нас войти в состояние во взаимоотношения любви к ближнему через силу, иначе мы придем к состоянию, когда мы будем погибать от голода, болезней, эпидемии, от катаклизмов природы и так далее. Нам необходимо выстроить еще одну дополнительную силу, которая обяжет нас, буквально силой заставит нас войти в состояние, когда мы сблизимся во взаимной любви. И как эта сила может действовать? Мы говорили о том, что она может возникнуть только вследствие окружения, которое мы организуем таким образом, когда оно будет обязывать меня еще больше, чем обязывает природа и экономика, и воспитание, и отсутствие питания, и так далее. Что это общество будет настолько сильным, что оно будет стоять против нашего сердца, когда оно будет обязывать нас силой поменять наше отношение к ближнему. От ненависти к любви, от одного края к другому. И поэтому здесь мы должны проделать огромную работу и много попотеть, чтобы понять, какой вид общества должен здесь возникнуть. Оно должно поддерживать нас хорошими силами, хорошим отношением. Оно должно обвинять нас во всем, если мы не будем производить сближение друг с другом. Оно должно поднять ценности взаимопонимания, сближения, взаимоучастия, поручительства до состояния любви, которая будет между нами. Как мы должны все время учиться у человеческой природы, чтобы все время развивать окружение, воздействие окружения на каждого из нас, чтобы человек был обязан измениться и также знал, для чего он меняется, и также нашел силы для этого изменения, и также создать награду, для чего и ради чего, поскольку даже я, если перевожу руку с одного места на другое, мне нужна энергия, и здесь я должен почувствовать, что это исходит со стороны природы, что-то ненависть или конкуренция, или отдаление, отторжение, которое я вызываю в ближнем, принесет мне большое сопротивление, когда мне будет очень трудно это выполнить. И как раз наоборот, хорошее обращение, взаимопонимание, поручительство, отдача будет воспринимаемо как получение силы, получение наполнения. И тогда в соответствии с этим нам необходимо строить наше окружение, чтобы оно обеспечило меня этими двумя силами. Силой зла, как реакция на мой эгоизм, и хорошей силой, как ответ, реакцию на мою любовь к ближнему. И поэтому в построении такого окружения мы должны считаться с количественной, и с качественной силой, чтобы она обязывала и убеждала, и угрожала каждому из нас и всем нам вместе. Таким образом, чтобы во взаимном участии, в построении такого окружения, мы тем самым выстраивали новую природу, которая влияла бы на нас. Мы как бы восполняем эгоистическую силу, которая властвует во всей человеческой природе. Мы компенсируем ее альтруистической, хорошей силой, которая не находится, которой нет. И поскольку мы находимся в необходимости достичь этого, здесь все зависит только от нашей заинтересованности, насколько мы обяжем себя, насколько мы будем работать над собой, убеждая друг друга с помощью средств массовой информации, с помощью тех систем, которые находятся в нашем распоряжении. И поэтому здесь приходит к нам это слово, то чарующее слово, которое называется поручительством, что нам нужно почувствовать связь между нами, которая пока находится в эгоистической, обязывающей форме, что и сейчас мы в отрицательном виде являемся поручителями друг другу. И каждый теперь просто делает дырку в нашей общей лодке, в нашем общем корабле. Если он делает это, он должен понять, что он погружает всех, и все мы тонем в этом море нашего эгоизма. И он тонет вместе со всеми, и мы исчезаем в нем. И поэтому наше поручительство зависит от того, насколько, как мы изучаем, что наше окружение — это окружение, обучающее меня необходимому. И что мы находимся в эгоистической связи, и необходимость того, насколько мы должны перевести все формы нашей связи, которая достигла интегрального вида, на альтруистические рельсы. И поэтому в слове поручительства мы должны чувствовать отношения в семье, когда каждый относится друг к другу плохо или хорошо, хорошо зарабатывает или плохо. Все, что есть у каждого, это влияет на всех. И как раз благодаря изучению тех плохих отношений, которые есть у нас, но тесной, сильной связи, мы постепенно должны прийти к новому пониманию, к осознанию того, что необходимо выстроить хорошую связь. И благодаря этому мы поймем, что природа, которая все время продвигала нас в таком виде развития, привела нас к состоянию, которое называется кризисом. И на самом деле его внутренняя сущность — это новое рождение человечества, чтобы мы пришли к той силе, которая находится в природе, и это сила любви, чтобы мы пришли к гармонии с природой, чтобы мы находились в правильных отношениях, и тогда природа может создать всю материю, неживую, растительную, животную, человеческую, в свойствах любви. И если мы сейчас собираемся обрести эту силу любви, чтобы действовать по закону «возлюби ближнего как себя», мы тем самым обретаем общий закон всей природы. И тем самым приходим к реализации общего закона. И в реализации этого закона мы должны понять, что должны были находиться в состоянии совершенно противоположном ему, почувствовать, насколько мы находимся в противоположном состоянии, для того, чтобы понять, что достичь его мы должны находиться в очень высоком, совершенном состоянии. Тогда вследствие этих противоположностей, когда мы поднимаемся от большого эгоизма к великой любви, мы почувствуем все различие между ними. И тогда вследствие этого различия мы почувствуем совершенство, вечность, величие всего этого процесса, который мы прошли. Почему? Потому что все в нашей жизни мы постигаем, приходим к этому и ценим, как одно соответствие другому. Нет добра без зла, нет сладкого без горького и так далее. И то же самое здесь, во всех видах, в которых мы наслаждаемся, когда мы говорили, что мы измеряем себя по отношению к ближнему. Главное, чтобы мне было немного лучше, чем ближнему. И не просто так, что я просто себя чувствую хорошо. Не может быть просто хорошо. Я живу в пещере, а моя пещера немного красивее, чем у соседа. Я могу жить на какие-то гроши в день, но чтобы у меня было на грош больше, чем у моего соседа. Это несет человеку психологическое наполнение, что он успешен. Это главное для нас. И здесь тоже закон, тоже правило действует, что если мы приходим к любви, мы измеряем ее по отношению к прежней ненависти, когда мы чувствуем, насколько мы выиграли, насколько мы выросли, насколько наше теперешнее наполнение большое по отношению к тем состояниям, которые мы прошли во всей истории. Все это находится у нас в памяти, в общей информации всего человечества. И тогда мы переходим к наполнению, к наслаждению совершенному. И поэтому реализация этого условия «возлюбить ближнего» является условием для того, чтобы привести человека к совершенному состоянию, к наслаждению, к наполнению, которое является совершенным. А энергию для произведения этих действий в изменениях, чтобы перевести руку с одного места на другое, чтобы перевести себя от эгоизма к любви, действует с двух сторон. С одной стороны, природа, которая действует с помощью ударов и просто угрожает всему нашему существованию. А с другой стороны, положительная сила окружения, которая влечет нас, которое мы выстраиваем искусственным образом, и она влечет каждого из нас, чтобы мы на самом деле вплелись в это окружение в виде взаимопонимания, взаимопоручительства и ощущения любви. Поэтому, вследствие того, что мы прошли всю нашу историю, мы в ней прошли осознание, по сути дела, закона любви, который находится в природе, и осознали его в том виде, в котором он действует. А все наши природы, которые мы прошли до реализации этого закона в нас, мы прошли для того, чтобы познать в них отрицательную сторону, отсутствие цели, большое разбиение, в котором мы находимся, для того, чтобы выстроить для себя этот прекрасный механизм, который называется Адам, человек. Вы подчеркнули здесь, что это окружение, которое мы должны создать, оно должно как бы управлять нами, чтобы относиться хорошо к ближнему, это полезно. Чем это отличается от дрессировки животного? Если его дрессируют палкой, это ведь как дрессировка животного. Ты прав в своем вопросе, только ты не прав в своей гипотезе. Вопрос, кто дрессирует собаку? Это вопрос от меня. Что, собака сама? Я не понял. Человек сам выстраивает окружение, которое меняет его с отношения ненависти к отношению любви. Человек сам видит себя, изучает законы природы, изучает себя, человеческое общество, в каких видах должны быть взаимоотношения между всеми, и тогда он строит это общество, окружение, приводит себя в соответствие. Он сам себя дрессирует, конечно же, можно воспользоваться этим словом, но он сам это делает, то есть он, вследствие того, что он был собакой и дрессирует себя, становится хозяином собаки, человеком. В этом весь трюк. Почему мы строим из себя человека? Потому что человек в нас — это не просто неживорастительный животный уровень, это не дополнительное эгоистическое развитие. Я не понял. Вы говорили о трюке. В чем трюк? Трюк в том, что мы должны выстроить из себя сами человека. Мы должны породить из себя человека. Мы должны взрастить его в себе, а не кто-то посторонний. Мы получаем силы эгоистические, все мы получаем. Но мы формируем систему, которая воспитывает нас. И мы должны проделать это сами. Я поднимаю себя на ступени любви. Я сам меняю окружение. Окружение изменяет меня. И таким образом мы работаем вместе. Я проверяю, что называется «я исправленный», улучшенный, на более продвинутом этапе, один за одним, поэтапно. И тогда я в соответствии с этим строю окружение, чтобы подействовало на меня, чтобы я продвинулся, а сам я не способен. Не может заключенный сам себя освободить от тюрьмы. Я себя за волосы не могу вытащить из болота, в котором я нахожусь. Это только при условии, что я строю постороннюю силу вне себя. И такую силу, которая не даст мне убежать, которая нахожусь по неволе, которая должна действовать меня и обязывать добром или злом. И с другой стороны, во всей общей природе я вижу, что у меня нет выбора, я не могу убежать. Природа предоставляет мне общее условие, что мы находимся в кризисе. Вы идете к уничтожению. У вас нет выбора. Это показывает вам природа, показывая наше общее состояние. Теперь из этого общего состояния мы должны сами строить все наши хорошие состояния с помощью воздействия окружения на человека. Но общество мы строим, каждый раз проверяя, кто мы, что мы, в какой природе мы находимся, какие наши свойства, куда мы стремимся. И в соответствии с этим я строю окружение в соответствии с этим, чтобы оно подействовало на меня. Я хочу, чтобы оно обязало меня. Я умоляю, подействуйте. Сделайте меня лучше. Воспитайте меня. И общество должно каждый раз показывать мне или конфету, или палку, что у меня нет выбора. Я сам согласен с конфеткой или с палкой. Это не приходит ко мне просто как обязывающая вещь, как по отношению к животному. Мы должны понять, что здесь нет выбора. Сами, как мы объясняем это маленькому ребенку, ты должен быть воспитанным, ты должен быть образованным. Без этого ты не поймешь нашу жизнь. Мы родились сейчас в новом мире, и нет выбора. А и в этом новом мире мы должны быть другими, каждый из нас и все человечество. Относиться друг к другу и относиться к окружению по-другому. Мы должны убедить нас. Здесь это поднятие, здесь действует подъем осознания. Преимущество человека над животным — это его осознание. Сознание всей Вселенной, всей природы. Все, что находится перед ним, это сознание мы должны достичь каждый сам. Это называется построить в себе человека. И поэтому правильно, что мы псы. Но есть у нас возможность самим себя дрессировать. Самих себя. И тогда мы из собаки превращаемся в хозяина собаки, в человека. А эта собака — это мой эгоизм, который получит совершенно другую, новую оболочку. Когда-то собаки были волками, человек взял их и постепенно, на протяжении многих лет и поколений, воспитал их, и тогда они преданы ему, находятся рядом с ним. То же существо стало из ненавистника, врага, другом. Так теперь, если я отношусь к себе как к собаке, которую я должен изменить, я делю себя надвое, на новое сознание, что называется человеком во мне, и на свой эгоизм, это собака. И так я отношусь, в таком отношении к себе, строю себя другого, нового. И поэтому мы должны прежде провести эти обязательные точки в интегральном воспитании каждому человеку, чтобы он увидел, что есть здесь своего рода особый процесс в создании особой реальности, когда мы на самом деле строим человека, создаем его. Как сказано, вы зоветесь человек. И каков итог наш сегодняшний итог, что закон «возлюби ближнего как себя» — это общий закон природы, которого мы должны достичь. И именно сегодня мы подходим к нему в наше время, поскольку мы пришли к состоянию, когда мы на самом-то деле готовы к исправлению, поскольку наш эгоизм достиг своего конца в развитии. И теперь мы должны с помощью дополнительной посторонней силы, внешней, которую мы сами строим в обществе, подействовать на наш эгоизм так, чтобы он получил человеческую форму. И благодаря этому мы приходим к реализации общей силы природы и раскрываем всю глубину этой природы, ее жизнь, вечность, величие, всю общую гармонию, которая находится в этом. Когда мы постепенно также отделяемся от жизни собаки и приходим к тому, что мы живем на уровне человек. Мы уже относим себя к уровню человек настолько, что наше тело и вся эта жизнь и все, что мы прошли за всю историю, это всего лишь как какое-то преддверие, подготовка к тому, что мы сейчас собираемся достичь. И поэтому мы смотрим на состояние, в котором мы находимся, как на состояние рождения, как на муки рождения, и что мы должны родиться в новом светлом мире. Успехов! Большое огромное спасибо! Успехов всем нам!